18 часов и 5 минут, московское время. Всем добрый вечер. И вновь в программе «Дилетанты». Сегодня мы продолжаем рассказывать про... Не мы, наш гость Арсений Веснин. Арсений, добрый вечер. Мы продолжаем рассказывать
Добрый
про
вечер,
путешествие
да.
морское. Сергей Бунтман и Айдар Ахмадиев, ведущие. Да.
Всем привет,
Галина,
всем привет.
Да, Галина уже ждет бесстрашного капитана, его морские байки. Да. Ну, сегодня мы, как вслед за вами, отправляемся в Африку, куда можно, оказалось, это был Тунис, а потом мы отправимся на Сардинию. Вот.
Да, да, все так. Вот мы остановились в прошлый раз, насколько я помню, на Мальте. Я находился, как раз-таки рассказывал про то, что мы там нашли некие истоки, ну, как нам кажется, разумные мифы об Эоле, об этом вот боге,
мне снились
колдуне.
Эти отвесные стены, мне снились вообще, это потрясающе, да, было.
Будут, мы еще полетали, поснимали на дроне через какое-то время, много времени занимает монтаж, но вы тоже, друзья, подписывайтесь на YouTube, на наш YouTube-канал,
Арсений,
по-моему,
извините,
он есть в описании.
Я тут вас прям прерву, потому что я вот буквально до эфира закончил смотреть последнюю серию, и всех призывают сделать. На YouTube найдите канал Айкумена.
Да, давайте.
Это просто прекрасно. Это снято настолько качественно, и вот ты сидишь и переживаешь. Вот, знаете, я смотрел фрагменты, где у вас там наступила ночь, волны, и лица такие, знаете, вы, наверное, не понимали, да, что чего ждать вот буквально. Я сижу, я не могу оторваться от этого. Такие, знаете, вот прям на нервах, в хорошем смысле, да, я всех призываю посмотреть, это просто великолепно.
Спасибо, Айдар, большое. Вот, и, в общем, будут, да, стены вот эти, Сергей Александрович, которые, как вы говорите, вам снились, мы покажем.
Да, да,
вот,
да.
Мне кажется, получилось красиво их снять, и тоже вот этот медный оттенок получилось запечатлеть. Но это все в будущем, время, конечно, занимает монтаж. А вот возвращаясь к нашим, да, сегодняшним дням. На Мальте вот мы попрощались, и одиссеевская история, она ведет нас дальше на северо-запад, на Сардинию. Туда, где мы находимся. Но мы сделали, как я, кажется, тогда и анонсировал, небольшой бросок в сторону. Он не продолжает именно путешествие Одиссея напрямую. Мы зашли в Африку, в Тунис. Мы хотели оказаться в Африке еще до этого. Я несколько раз уже про это говорил, что, видимо, лотофаги, поедатели лотоса, жили где-то в Северной Африке. И весьма вероятно, что место встречи Одиссея с ними это была Ливия. Но оказаться мы там не могли. Но очень хотелось в Африке увидеть растение, которое называется Зизифиус лотос, который, возможно, конечно, только является прототипом вот того самого сладкого медового фрукта, который опьянил спутников Одиссея. И так как от Мальты до Туниса уже недалеко, и, в общем-то, идя на Сардинию, ну, можно сделать там такой, ну, приличный, конечно, в пару суток крюк, но можно зайти в Бизерту. Было. Мы решили, что да, у нас есть неделя, и мы на неделю отправились в Африку. Надо сказать, что это, конечно, было огромное впечатление, все, начиная от лотоса до самой Африки, до разных историй и приключений, которые с нами там случилось. Я, знаете, честно скажу, вот впервые за это время почувствовал себя вот на 100% путешественником, потому что... Понимаете, все это время в Турции я провел много времени и, в общем, довольно неплохо знаю эту страну, там, да, уже немножко даже по-турецки говорю. В Греции мы тоже прожили довольно долго. Переход из Греции в Италию, конечно, они очень разные, но все равно это какое-то понятное нашей европейское пространство.
Ну, почти родное, да.
В общем, я как бы, ну, мы же все-таки находимся не в приключении Одиссея все время, мы же общаемся с современными людьми, швартуемся там в современных маринах, там заправляемся водой из современного водопровода. А вот мы пришли в Африку, и я вам скажу, что вот тут я себя ощутил, вот другой мир, вот абсолютно другой мир. И хоть это вроде бы Тунис, который, да, французский был сколько времени, который вот тянется своим этим мысом в сторону Италии прекрасным, который вроде бы это не какая-то там совсем, да, сердце черного континента, но все равно абсолютно другая жизнь, другой мир, другие люди, другие запахи. Вот тут на меня это все так нахлынуло, ну, просто было невероятно. Наверное, тут по порядку расскажу.
Ой.
Так, что-то у нас со связью, да.
Все, нормально, подвисли, да.
Есть я здесь, да, я прошу прощения, у меня иногда бывает чуть-чуть тупит интернет, вот, я не знаю почему, но может быть. начнут про Одиссеевскую тогда часть, все-таки про Лотос, да, так как он являлся нашей основной точкой притяжения в Тунисе. Растет он больше в таких вот местах на побережье у пустыни, то есть сильно южнее. Мы оказались в Безерте, это, ну, прямо самый-самый север Африки, вообще рядом вот Белый мыс, он долго считался самой северной точкой Африки. То есть мы на самом-самом севере. Зинифус лотос растет в большом количестве сильно южнее. И туда ехать времени, мы посмотрели, как ходит общественный транспорт, эти поезда, не было. Ну, на яхте это совсем долго идти, не было никакой возможности. Мы списались, я, кстати, тоже очень рекомендую, есть такое приложение, может быть, многим знакомо, iNaturalist называется. Это такой очень важный инструмент гражданской науки, сделали американцы. Каждый может фиксировать растения, которые находят. Там есть искусственный интеллект, который помогает их определять. Но самое главное, все наблюдения попадают в научный оборот, и ими реально пользуются ученые. И все вот мои знакомые биологи, например, они все пользуются и натуралистом. Ну и как сами, потому что они наблюдают и вот это сразу как выкладывают в сообщество. И когда их интересуют какие-то там миграции растений и так далее, они отслеживают, потому что ну, сотни тысяч людей по всему миру работают с этим приложением. Я его, правда, рекомендую, оно очень классное, и оно действительно помогает ученым. И там есть, соответственно, комьюнити, вот, и мы списались с несколькими специалистами, которые как раз-таки занимаются Зизифусом лотосом. Они сказали, что да, вы можете найти часть на юге Туниса, в смысле столицы, да, то есть столица страны Тунис, это город Тунис, вот на юге этого города вы можете найти, там есть вот места, где вы сможете найти это растение, нам даже местные тунисцы предложили помочь нас туда свозить, к сожалению, у нас там не сложилось по времени, потому что они там в последний момент что-то передумали, но неважно, в общем, это классная комьюнити ученых, всем очень рекомендую, iNaturalist называется. Мы поехали. Выехали, значит, да, там за город, взяли такси, значит, ехали-ехали, какое-то поле, нам сказали осторожно, здесь, значит, какие-то там тоже дикие животные, какие-то люди неблагополучные, ну, ладно, мы пошли и, собственно, надо сказать, нашли. Тут, в общем-то, история оказалась довольно простая, мы нашли растение, оно жутко колючее. Вот я сейчас попрошу нашего режиссера показать, вот у меня есть несколько фотографий, лотос, лотос 2, вот где зелененькие фотографии, сейчас, наверное, вот видим, да, их на экране. Да. Вот, это такая колючка, вот, с маленькими листиками, ой, у меня тут, кстати, есть засушенный, далековато он. Я, конечно, взял себе маленький кусочек засушить, ну, я сейчас покажу плоды. Ужасная колючка, я все себе изодрал, значит, когда туда лез, а вот показывают, да, нам сейчас плоды на экране. И, собственно, они еще не созрели, потому что мы были, соответственно, это было начало августа, да, то есть как раз месяц назад где-то было, первые числа августа мы оказались, может, число 8, 9, вот как-то так. Они еще не зревшие. А вот, они самое удивительное для меня, что я, естественно, их сорвал и попробовал, на вкус чуть-чуть сладковатый, но еще как незревший плод, но когда ты его разрываешь и нюхаешь, он абсолютно пахнет медом. Это действительно медовый лотос. То есть, как бы, ну, он действительно абсолютно опьяняющий, такой очень сильный запах меда. Мне это, конечно, безумно понравилось, потому что, возможно, как раз-таки это растение и имелось в виду в Одиссее. Из него делают действительно, в Тунисе сейчас не делают, здесь довольно такое суровое, суровый ислам, вообще с алкоголем там довольно сложно, вообще из него делают вот, в соседнем Алжире и в Марокко, делают огромное количество домашнего вина, самогона и так далее. Так что, может быть, вот этот опьяняющий напиток, ну, потому что самим им опьянеть от него все-таки сложно, он сладкий, да, но это какой-то обычный фрукт, такой ягода небольшая с косточкой, вот, опьянеть, наверное, так, чтобы не захотеть возвращаться на суда, все-таки сложно, но если из этого делали какую-то брагу, ее вполне могли делать, наверняка делали в позднем бронзовом веке, то, возможно, как раз-таки эта история, как бы мы можем, во всяком случае, Арсений, ее попытаться так описать.
А здесь вопрос. Вот Галина говорит, а я всегда думала, что лотосы растут в воде, я ошибалась. Это другое,
Это другое растение, да. Вот лотос, про который Галина думает, это вот, ну, там в Египте, да, они растут, много где они растут, это такие, как кувшинки, да, то, что да. Это другое. Это Зизифус лотос. Вот лотос вообще в греческом языке – это хурма. И вообще было бы красиво объяснить, что хурмой, да, как-то, вот она такая сладкая, пьянящая хурма, значит, может быть. Но проблема в том, что хурмы не знали древние греки. Она появилась в Греции гораздо позже, она пришла из Китая, из Азии, и тогда только она оказалась в греческом языке, как раз-таки вот тот вот лотус, который, возможно, имелся в виду вот этот вот одиссеевский древний, стали называть, лотофаги едят сладкий фрукт, и вот привезли сладкий фрукт, хурму из Китая, да, и вот ее стали называть лотосом. Вот, поэтому тут такая сложная история. Вот у меня, кстати, я не знаю, видно или нет, вот у меня засушенные вот эти вот ягодки, вот, несколько штучек, они у меня теперь есть на лодке, вот, они такие вот коричневые, вот эти вот штуки. Так что мы нашли, попробовали, не отравились, не опьянели. Вот, очень хотелось, конечно, какой-то напиток попробовать, но я говорю, это надо ехать в Алжир и Марокко, ну, либо самим как-то делать. Это пока в наши планы не входило чисто физически.
А по сюжету же, у нас нет. Кто это употреблял, он забывал все, и дорогу домой, и цель свою, и родину, все что угодно.
Ну, да, ну, в общем, можно представить. Вот я очень хорошо представляю. Ты вот несколько, 8 дней были Одиссей со спутниками, значит, в неспокойном море, потом, значит, высадились, и вот если они хорошенечко посидели с добродушными местными ребятами, которые их угостили каким-то напитком, я вполне понимаю, что ты можешь все забыть, сказать, ребята, оставьте. Больше я в море не пойду. Вот. Ну, в общем, это главная была наша цель в Африке, просто потрогать это растение, посмотреть, есть ли оно. И, конечно, вот удивление и радостное от того, что оно пахнет прямо медом, оно было приятно, потому что вот этого я не ожидал. Я тогда еще, с вашего позволения, мне просто кажется, что это интересно, еще пару слов про Африку скажу, потому что, ну, как раз-таки уже не касающихся Одиссея, да, потому что, ну, с Одиссеем я уже несколько раз про лотофагов рассказывал, что там считали, что это остров Джерба, может быть, Страбон, но на самом деле это не похоже, там очень сложно было бы Одиссею оказаться. В общем-то, читайте журналы «Дилетант», я вообще вот в печатных журналах,
да,
я всю логику передвижения,
очередной рассказ, да.
Там вся логика передвижений, кто, где, почему могло быть, как я считаю, почему не могло быть, что, какие мы делаем выводы, я там все рассказываю, я просто не хочу повторяться, в эфирах я тоже несколько раз про это говорил. А, просто два еще, ну, больше было на самом деле, ну, вот, наверное, два сюжета, на которых можно как-то остановиться, африканских, которые произвели мне впечатление. Один, я считаю, конечно, нам вообще очень повезло. Во-первых, Безерта – это место стоянки, на самом деле, последнее место стоянки русского императорского флота. То есть вот из Крыма вышли 100, там, даже больше 150 кораблей, или 160 кораблей, Врангелевский корпус отступает из Крыма, уходит в Стамбул, да, кто-то остается в лагерях в Галлиполе, кто-то на Лемносе, и, в общем-то, флот медленно-медленно движется, и последние 30 кораблей приходят в Безерту, французы их там принимают, 6 тысяч человек на этих кораблях пришли в Безерту, и, соответственно, здесь появилась русская община. И мы не могли, ну, не пойти посмотреть, что осталось. И, во-первых, мы нашли церковь. Она в довольно неплохом состоянии. Ее, кстати, можно на картинке тоже показать. Вот, да. Эта церковь, она построена в 37 году. Оставшиеся белые эмигранты построили эту церковь. И она стоит. Ее, причем, несколько раз тунисские власти хотели забрать, но удалось пока ее... условно, сейчас уже русской общины нету, но как удалось сделать так, чтобы она сохранялась. Нашли мы кладбище, вот тоже можно показать фотографию, там, наверное, порядка 50 захоронений русских белых эмигрантов, и, конечно, кладбище впечатляет. Огромное количество похоронено кадетов, гардемаринов, то есть ребят в 18-20 лет, которые 2-3 года пожили в Тунисе и умерли. Это, конечно, говорит о том, какая непростая там была жизнь. Нашли место стоянки флота. Вот тоже можно показать. Там такая следующая место стоянки флота, да, я так и назвал. Вот здесь, вот на этом месте, вот это канал, выходящий в Средиземное море. И здесь стояли эти корабли, пока их не распилили. В 30-м годам их все уже распилили, причем первые 4 года большинство русских жили прямо на этих кораблях, и корабли уже превратились там в церковь, типография, прачечная, жили же там не только солдаты, там же женщины, дети, собаки. И как бы главная удача, мы наугад позвонили в один дом, который как бы вроде бы является, ну как бы так, вроде бы является музеем, связанным с белой эмиграцией, но он, конечно, никакой не официальный музей, но для россиян, ну и вообще для всех, кому интересно, если ты позвонишь, или там можно, теперь у нас есть номер телефона, позвонить даме-хранительнице Ларисе, работает особняк, в котором выставлены фотографии, и рассказывают там о судьбе всей этой белой эмиграции. Трагическая история, ничего не могу сказать. Там про то, как вот адмиралы работали на пошиве женских сумочек, как моряки уходили в Сахару работать на плантации, как они там умирали и бежали оттуда. В общем, истории очень сильные. Ну, действительно, я, наверное, могу много довольно рассказывать, потому что мы несколько дней даже провели вот с Ларисой и ездили по местам, связанными с белыми эмигрантами, потому что, ну, как ни крутись, во-первых, и для моряков это важная история, во-вторых, и сегодня она звучит довольно остро, потому что вот люди уехали, сейчас многие уехали, они ждали, что, может быть, они смогут вернуться, кто-то ждал, не соглашался получать французские паспорта, кто-то получал французские паспорта и уезжал, и строил свою жизнь там уже где-нибудь в Париже. И очень болезненные истории, и самое интересное, что, конечно, где-то в конце 90-х, начало нулевых, российское государство заинтересовалось этой историей. Да, здесь в Безерце жила такая дама Анастасия Манштейн-Ширинская. Она в 5 лет прибыла из Севастополя на корабле и прожила всю жизнь до 97 лет. То есть она умерла, по-моему, в 2009 году. И она всеми силами собирала архив о всех, кто жил, рассказы вот эти вот. И как-то даже вот в конце 90-х, нулевых обратили на нее внимание, даже дали каких-то денег, вот смогли церковь отремонтировать, небольшой музей сделать. А сейчас, как говорят, опять российское государство забыло про эту историю.
Да, тогда были, когда ездила, у нас делала свои репортажи на ТЭЛ, Балтянская в Безерте была.
Вот, да. Ну вот, в общем, такая интересная история, я тоже про нее немного пишу у себя в Телеграме, если хотите про нее прочитать, заходите ко мне в Телеграм-канал, я тут даже не в смысле рекламы ради, а правда, чтобы немножко другая как бы эта тема, но вот как-то не мог я ее не затронуть, потому что она, конечно, трогает сегодня, и вот я опубликовал сегодня буквально, расшифровал записки одного моряка, о нем известно, что его звали Сергей Степанов, вот, я нашел там записки, опубликовал его рассказ о том, как он жил сначала на корабле, а потом как начал искать работу. Вот он оказался в Тунисе, и вот он стал искать работу, Тунис стал его как бы новым домом, и как он заключил контракт с французами, и чем все это обернулось. Совершенно потрясающая история, такой триллер, я бы сказал, с хорошим концом. Он записал он это все уже в Нью-Йорке, пережив Вторую мировую войну и немецкие лагеря. То есть у человека жизнь была, конечно, интересная. В общем, просто рекомендую прочитать в Телеграме. Я просто создал документ, короткий рассказ, но очень-очень-очень... интересный. Вот, это такой один момент, который мы, конечно, в Тунисе тоже посвятили время. И второй момент, уже связанный больше с археологией, мы съездили все-таки в Карфаген. Вот, не могли мы туда не заглянуть. Слава богу, он не был разрушен. Вот, то есть от него...
Как не старались люди, да?
Как не старались, кое-что осталось. И осталось самое главное. Остался карфагенский тофет. Вот, и можно тоже показать фотографии, я, по-моему, какие-то отправлял, там я сижу, значит, в одной из, в таком, в гроте, сам грот уже римский, но там стоят карфагенские стеллы, да-да, вот эта вот фотография, это место, собственно, отчасти откуда пошли все эти легенды про детские жертвоприношения, откуда пошли истории о том, что вот Баалу Хамону, вот этому богу финикийскому, карфагенскому, приносили в жертву детей. Удивительное место. Тысячи вот таких вот стел, вот видите, это вот стелла рядом со мной, вот еще есть фотки, да, вот тысячи таких вот стел, под каждым была урна, в основном с прахом детей, действительно. В несколько, когда это такая огороженная площадка, сейчас там разброд, шатание, какая-то техника работает строительная, там все это, конечно, в таком интересном состоянии. Но несколько слоев, один слой заканчивался, насыпали землю и снова. До 20 тысяч считается захоронение детей в этом месте. И, конечно, история очень интересная, потому что непонятно, на самом деле, приносили в жертву их, или это просто детское кладбище, которых, ну, детей, которые, понятно, уже высокая детская смертность в древности, их вот просто хоронили в этих местах. Идут споры до сих пор между историками. С одной стороны, у нас есть письменные свидетельства. Во-первых, в Ветхом Завете финикийцы, Тофет, это место рядом с Иерусалимом, да, где финикийцы приносят в жертву детей, а финикийцы это как бы пуницы, это те, кто основал Карфаген. Потом римляне, Диодор Сицилийский в первую очередь, рассказывает о том очень красочно, о том, как на статую, значит, этого Баала на его руки кладут ребенка, ребенок скатывается и падает в яму, где горит огонь, и таким образом, значит, приносят в жертву детей. Но сейчас многие считают, что это была просто пропаганда. Это вот распятый мальчик, да, это ну, просто римляне воевали с Карфагеном, и они тем самым образом пытались объяснить, что они такие плохие, что приносят в жертву детей.
Ну, конечно,
детей,
да, воюем с людьми, а с нелюдями, это да.
Которые,
это,
да, вот да. Как бы, возможно, это такая история, красочно все это описал Флобер очень в своей там, романе «Саламбо». А, вот, но место впечатляющее. В общем, как бы верить или не верить, потому что, опять же, с пользой того, что это пропаганда, ни один из греческих историков, например, серьезных, об этом тоже не пишет. То есть пишут только римляне. А вот греки почему-то об этом молчат. И молчание это, на мой взгляд, довольно красноречивое. Вот, в общем, это действительно место, вот эти стеллы, совершенно другие там изображения. Это все выглядит очень интересно. И это та часть Туниса, которую, конечно, как мне кажется, прямо стоит смотреть, потому что это вот не тот туристический Тунис на Джербе там, или где-то монастир, где вот, ну так, многие рассказывают, ну какой-то там такой вот городочек туристический и так далее. Это вот настоящий Тунис с настоящими людьми, когда особенно ездишь с ними на маршрутках, на такси, они все разговаривают все по-французски. То есть внезапно оказалось, что у нас весь... Я слава богу, говорю по-французски. Вот, ну, не очень хорошо, но для Туниса хватало. Вот, и внезапно весь экипаж у нас остался, никто не может общаться, а я, значит, это... перехожу на другой язык. В общем, все это, конечно, подарило нам огромные счастливые ощущения от путешествия. Разное там происходило. К нам приходила служба безопасности. У нас было несколько обысков на лодке, потому что мы там проходили мимо митинга, где выступали значит, люди из движения «Хамас» под флагами «Хамас». В общем, это не по у нас камеры. Ну, да. Это не понравилось, значит, местным силовикам. В общем, мы от этого всего отвыкли. Конечно, представляете, вот тебя окружают вот этих ФСБшники какие-то, начинаются допросы. Они говорят, все будет хорошо, хорошо, пройдемся. Я вот как вспомнил свою работу на Эхе в Петербурге. Десятки раз меня водили в отделение полиции. Как-то в Европе я, конечно, от этого отвык. А вот и здесь я тоже такой. Я даже сначала немножко растерялся, если честно, как-то. Позабыла за последние
повеяло,
годы.
Арсений, тут Галина опять спрашивает, а вот как определили, что это прах детский? Это же урны с прахом, да?
Там остаются маленькие косточки. Практически в результате любой кремации древней, да, не сгорает все равно все до конца. Маленькие косточки в урнах есть, поэтому по этим костям определили. Все, в некоторых урнах еще были кости животных, там не только дети. Это как бы и животное, понятно, что это вативная история. Вот, и тоже вопрос надписи о том, что жертва, практически нету. То есть в основном просто стеллы и урна. Так что сейчас вроде бы склоняется к тому, что это просто такое священное, такое, то, что греки называли теменос, священная роща с каким-то приношение с одной стороны богам, а с другой стороны, вот, видимо, на территории, да, ну, как на средние века, на территории церкви, да, хоронят умерших, чтобы как-то им было поближе к Царству Божьему. В общем, сейчас, насколько я понимаю, сходится в этом, но полной уверенности нет. Заглянуть мы, конечно, не можем в прошлое. В общем, это просто крайне-крайне любопытно.
Не то слово. Я сейчас скажу два слова про то, чем мы торгуем. А торгуем мы журналами, которые в своем первоначальном виде могут исчезнуть, начиная с 1 сентября. И мы не сможем, вот журнал с 22 по 25 год, по сентябрь 25 года, там, где есть статьи иноагентов, поскольку это все теперь запрещено, всякая просветительская деятельность, и поэтому поэтому мы не сможем продавать журналы. Это будет у нас длящееся преступление. Если старые журналы мы продаем. Ну, в общем, при всем этом абсурде, лучше, если вы хотите, у вас нет тех статей и тех номеров журналов, которые придется нам курочить и корежить, то тогда покупайте их. Но с новым номером журнала у нас еще мы вам предлагаем замечательную совершенно новую майку, которая у нас есть. Майку с игом. Там есть иго. Вот. И основана Чингисханом когда-то. Вот если есть у нас фотография этой майки, то, пожалуйста, ее повесьте. Ну, во всяком случае, на diletant.shop вы сможете это увидеть. От S-ки есть, меньше S-ки нет, до 2XL. Пожалуйста, у меня есть такая майка, она совершенно изумительная. Вот.
Хороший бонус вот. К выпуску.
Да, хороший бонус, да. Когда-то вот Алексеевича. Вот
она на экране. Майка.
Да, Иго, да. И там всадник такой, там очень здорово. Почти I go. Ну, но все равно. Можете читать, как хотите.
Кстати, про майки. Я тогда буду переходить, может быть, к Сардинии. Возвращаюсь к одиссеевской мысли. Вот мы сейчас на Сардинии. Тут, наверное, может быть, знаете герб Сардинии. Вот я его не подготовил, конечно, сейчас у меня нету. Но это 4 мавра. Это такой красный крест. И 4 черные на белом фоне, красный крест, 4 черные головы в каждом вот этом вот пространстве. Это 4 мавра. Это вот как бы герб Сардинии, флаг Сардинии и так далее. И
просто как удивительная Корсики история. Тоже. У Корсики тоже мавры.
У Корсики, да, похоже. Ну, потому что история у них общая с этим с арагонским вторжением, да, захватом этих земель. Мне просто очень понравилось, что сейчас у них повязочка на голове. А раньше вообще-то она была... Вот видите, сейчас на голове. Да. Спасибо большое за то, что показали на голове. А раньше, вообще-то, исторически у них были завязаны глаза. Это символизировало покорение мавров. То есть, ну, совершенно как бы ничего человека любимого. А сейчас, в общем, по-моему, лет 100 назад они как-то подумали, что как-то жестоко, больно на флаге, решили...
Это она сползла, да, не туда.
Вот это вот эту повязочку они взяли, ее и подняли. Мне показалось, это милая история. Так вот, Сардиния тогда. Полчаса у нас остается, просто чтобы рассказать. Тут много чего есть рассказать. Возвращаемся к Одиссею, да. В Африку мы случайно, ну, как бы зашли, вот понятно, посмотреть на лотос, но вообще мы идем на поиски листригонов. Самое кровавое приключение Одиссея, потому что там он теряет весь свой флот. У него было 12 кораблей, а приплыв к листригонам, расстроенный от Эола, он плывет к листригонам. И, значит, что здесь происходит? Они встречаются с кровавыми великанами, которые уничтожают 11 кораблей Одиссея, зашедшие в такой фьорд. Там описывает Гомер довольно подробно это, что он заходит узкая-узкая бухта, закрытая от всяческих волн, с высокими утесами. Туда зашли 11 кораблей Одиссея, а Одиссей сам подумал, видимо, помня, что у циклопа он как-то слишком резво побежал вперед общаться с местными жителями. Вот, он как-то решил остаться на входе в эту бухту. И вот, значит, листригоны, некий, значит, народ огромного размера, их размеры тоже напугали спутников Одиссея, они, в общем-то, сожрали... перебили, растерзали всех его спутников. Вот, и после этого Одиссей остался один на одном корабле. У него еще раз его спутники на его корабле еще есть, пока он еще не один. Но, в общем, ужасное, конечно, событие происходит. Где это может быть? Почему Сардиния? Я уже тоже про это неоднократно говорил. Сардиния и Корсика, в общем-то, получаются, исходя из того, что если после Эола нужно Одиссею оказаться как-то севернее Сицилии. Тогда складывается вся история. Вот ему нужно как-то севернее этой Сицилии оказаться. Но в Сицилию он может обойти не с востока, потому что это Сцилла и Харибда, пролив между Сицилией и Италией, а ему надо как-то обойти ее с запада. И это самый вот был сложный момент еще давно, когда я на берегу думал, почему же он как-то отправлялся на запад, как так? Вот вроде все хорошо, дай бы какое-нибудь указание, что он почему-то поплыл на запад, это я Гомеру говорил, и все сложится. И вот как-то раз меня осенило, то, что река, он же уже находится на краю Ойкумены, на краю греческого мира, как греки его представляли. И этот мир омывает река-океан. Солнце, Гелиос, каждое утро с востока летит по небу на запад, потом приводняется, и эта вода его океана ведет обратно, да, вот на восток. Он за ночь. река и океан — это телепорт, который позволяет за одну ночь полмира, ну, практически с одной конца мира на другой конец мира, а мир плоский, да, в представлении греков гомеровского времени и, соответственно, одиссеевского тоже, позволяет сделать такой телепорт. И главное, что есть доказательство, Ясон пользуется этим телепортом. Это более древний герой, чем Одиссей. Он из Колхиды возвращается каким-то образом, тоже попадает на территорию практически к Италии. Каким образом он вот как по северу, да, он возвращается не через, из Грузии, из Черного моря, он возвращается не через проливы, не через Дарданеллы, не через Геллеспон, да, он возвращается вот по этой реке океан. Геракл во время своих путешествий, он тоже метается, мечется по всей Экумене, постоянно пользуясь вот этим вот, этой рекой океан, как ускорение. И, в общем, единственное для меня возможное объяснение, которое ставит все на свои места, это в том, что Одиссей уже на самом западном краю Экумены. Еще чуть-чуть, и вот начнется океан. И в поэме упоминается, что он хочет найти океан. И, собственно, вот, кажется, чуть-чуть на запад, на северо-запад, и тебя понесет в обратную сторону очень быстро, куда-то, может быть, к чуть более понятным и известным для него берегам. Да, ближе. Во всяком случае, да. История о том, что другие герои этим пользовались до Одиссея, а там Геракла или Ясона с Одиссеем разделяет, на самом деле, там порядка 60-70 лет. Они как бы, по сути, знакомы. Например, Нестор, который друг Одиссея, он же друг Геракла и друг Ясона. То есть это хорошо известно. То есть как бы они такие еще очень плотно сплетенные у них связи. И, в общем, если таким образом объяснить, так можно объяснить, почему Одиссей оказывается на Западе. Я говорю, дальше сложится вся картинка. Это я буду в следующих эфирах рассказывать. Там с Терцеей, с спуском в Аид, с быками Гелиоса, с Сциллой и Харибдой. Тогда вот появится логика во всем его путешествии, все замыкается. Это действительно самый слабый участок, но такое объяснение можно предположить, да, как бы размышлению поэта о том, как бы мог действовать герой. Во всяком случае, мне кажется, что какой-нибудь древний грек, если бы сейчас сидел и нас с вами слушал, он бы поверил, потому что я говорю, ну, правда, можно попробовать, почему бы нет-то, ну, уж сколько можно. На восток не получается идти, Посейдон против тебя, а рекой океан Посейдон не заведует, между прочим. Так что это даже более безопасный путь. И вот Сардиния, соответственно, наша задача здесь была понять, есть ли здесь что-то, что может лечь в основу истории о великанах, жутко воинственных, которые живут в городе у которого рядом с городом ей бьет ключ, и которые живут в каком, значит, такой город, который находится во фьорде. Да, это, в общем-то, примерно все водные, которые нам дает Гомер. И да, мы нашли довольно много чего, что, как нам кажется, может ложиться в основу вот этой всей истории. Давайте, может быть, какие-то сейчас картинки покажем. О, я вас сейчас спрошу. Может быть, вы знаете, может быть, нет. Давайте картинку Сардиния 1, если можно показать сейчас. Сардиния Арубио. Вот, Сергей Александрович, Айдар, наши зрители. Вот скажите, на что это похоже? Вот как вы думаете?
Ну, я не понимаю масштаба.
Это довольно большие сооружения, я так сразу скажу. Они большие. В высоту 10-20 метров там могут,
ну,
достигать.
Похоже на замок укрепленный.
Нет? На крепость. Ну,
крепость,
ну,
да.
Похоже, наверное. Не знаю, Айдар.
Ну да, ну как-то сложновато разобраться, правда.
Честно, ну вот говоря, можно, ну, еще, да, я наверное, могу наверное, еще что-то показать какую-то следующую фотографию. Там вот есть у меня список сразу целых фотографий. Ну, рагами они обозначены. Ну, да, вот можно, да, показывать, ну, вот, вот, да, изнутри.
Крепость.
А какого времени? Ну вот так вот, по ощущению.
Ну, больше напоминает какие-то горские крепости, которые могут быть разных времен, ну, тысяча, две тысячи лет.
Ну, то есть, не знаю, меня, я, в общем, это просто мне интересно было, как бы, предположение, это не викторина, естественно, чтобы проверить знания никоим образом, это просто предположение, потому что у меня ассоциация, конечно, первая, которая возникла, вот увидев вот такие круглые башни, они всюду на Сардинии, их 7 тысяч штук на острове, 7 тысяч. Первая ассоциация — Средневековье издалека.
Ну да,
ну это
да,
круглая башня, тысяча. Конечно, вокруг еще какие-то круглые башни, по ощущению, вот и глядя издалека, конечно, это какие-то средневековые крепости. Более того, здесь есть и средневековые башни. Я вам скажу, что издалека они абсолютно неотличимы. Они выглядят совершенно
точно так. Но почему я говорю, что это горские? Это без крепости горцев. Что это из необработанных камней. Вот они складываются. Вот в чем дело. Вот,
это все верно. Когда начинаешь смотреть на них ближе, конечно, ты понимаешь, что это никакое не средневековье. Что это огромная циклопическая кладка из необработанных в основном камней или обработанных, но немного. На самом деле они обработанные, подбитые, но немного.
Ну, немножко,
никакого, да. Никакого состава, сведа, цемента, никакого, да, раствора связующего нету. И этим всем, это от 16 до 12 веков до нашей эры постройки, то есть им всем 3,5, да, там, и чуть больше, чуть меньше тысячи лет. Это так называемая нурагическая цивилизация, которая существовала на Сардинии в, собственно, средней и поздней бронзе, то есть это второе тысячелетие до нашей эры. И на самом деле она просуществовала до карфагенцев, до того, как сюда пришли пуницы, вот финикийцы, и окончательно растворились вот эти вот нураги их называют, вот эти вот просто постройки их называют нурагами, поэтому цивилизацию называют нурагической, а они растворились уже с приходом римлян, то есть там, по-моему, второй век до нашей эры.
А этнически они кто, непонятно?
Этнически они индоевропейцы точно, а вот дальше я, если честно, могу ошибаться. Вот я боюсь тут сейчас брать на себя ответственность. Они индоевропейцы, мы не знаем, какой у них язык, потому что они не оставили никакой
ничего.
Письменности. Угу. То есть угу. Письменности нет. Но то, как они вообще жили, видимо, строили и работали, это вообще фантастика. Потому что, я говорю, на всем острове Сардиния, не маленький остров, он длиной 300 километров от севера на юг, и в ширину, конечно, поменьше, но тоже довольно большой, они построили 7 тысяч вот таких вот. Это не просто отдельно стоящих башен, это целых комплексов, состоящих из нескольких башен вокруг круглых хижин. Ну, в общем, это очень серьезное строительство. В общем-то, Микенская Греция в каком-то смысле не дотягивает по своему именно мастерству вот этого строительного дела. Более того, внутри, сейчас я, ой, есть ли у меня фотография, это, нет, фотография, значит, будет в журнале потом опубликована, внутри винтовые лестницы, то есть в стене, ты можешь в стене вот этой вот круглой башни
они ходить по внутреннему, вокруг. По внутренней окружности
вот
стены.
Вот так вот всей, да, вот так mm-hmm. вот всей стены. Mm-hmm. Не в каждом нураге, но мы посмотрели штук, наверное, 6 или 7. И вот в трех мы видели, по двум лестницам я даже поднялся. Если честно, насколько я понимаю, я спросил местных археологов, они тоже так как-то задумались, но не опровергли. Это вообще, возможно, первые винтовые лестницы в мире. А поправьте меня, если я не прав. Я просто думал, где они еще были, мне ничего в голову не пришло. Вот им 3,5 тысячи лет внутри вот башен поднимались. Более того, там были еще такие целые навершия специальные. В общем, фантастическая культура.
Удивительно, что это в таком количестве сохранилось по сей день. Это 3,5 тысячи.
Самое интересное, что вот есть у них главная башня. В каждом нураге есть главная башня посередине. Обычно построенная вот где-то 15 век, 16 век до нашей эры. Она супер построена. Она действительно, у нее там вершина обвалилась, но 10-15 метров еще стоит во многих случаях. Вокруг строили другие башни, хуже. Почти все разваленные, только фундаменты. Вот главная башня сложена на славу, остальные похуже. Это причем повсюду.
Да, общем, это как средневековые бастиды, да, строились. Вот такой улиткой заворачивалась от главной башни, заворачивалась вся деревня. Mm-hmm. Да.
Ну да, ну вот просто удивительно, что так качество довольно сильно отличалось. Потрясающе. И вот там вот среди вот этих вот картинок можно увидеть такие окошки, напоминающие бойницы есть. В общем, согласитесь, это ужасно похоже на фортификационную архитектуру. Да?
Вот а против кого? Другой. Тогда сразу против кого?
Я договорю, дойдем к этому моменту. Давайте вот продолжим дальше. Вот есть гиганты у меня фотографии. Сейчас я попрошу тоже их показать. Смотрите, какие статуи. Высота 3-4 метра этих статуй, сразу, чтобы было понятно масштаба. Вот видите, это так называемая статуя боксера, например. Да? Вот он укрыт щитом, у него там на самом деле еще такие в руках, на такие перчатки, ну, как будто он боксирует. Вот около 40 таких статуй огромных, вот 3-4 метра высотой. Это греки еще никаких каменных статуй вообще не делали. Это вообще одна из первых вот таких вот каменных скульптур, крупных пластик вообще. Это вот такие 30 или 40 статуй воинов, найденные здесь, на Сардинии. Все с щитами, мечами, луками. Вот, ну, такие вообще довольно агрессивные ребята. Вот они вот здесь найдены. И что интересно, они стояли, и скорее всего их не было во время Одиссея, в 12 веке до нашей эры, они чуть-чуть более поздние, но они точно существовали в 8 веке до нашей эры, когда создавалась поэма Одиссея. Вот стояли такие статуи. Есть еще у меня, называется Бронзетти. Вот можно посмотреть, тоже тут такие. Это бронзовые фигурки. На самом деле они изображают тоже, видите, вооруженных ребят таких. Это те же самые каменные статуи, только в маленьком бронзовом исполнении. Их здесь тысячи найдено на Сардинии. Это огромное... На самом деле не только воины, есть очень смешные. Там есть пекари с булочками, есть жрецы. Ну вот я здесь пару фотографий сейчас взял с воинами. И вот давайте последний такой еще посмотрим комплекс памятников практически. Называется «Гробница гигантов». Вот можно посмотреть. Вот это я стою тоже для масштаба, чтобы было понятно. Это, видите, такие огромные захоронения. Я вообще, наверное, сначала подумал, что это какие-то просто даже какой-то неолит, мегалиты какие-то, да, что это не бронзовый век. Но это все тоже относится к той же самой нурагической цивилизации. Это огромные, вот они там разные, еще там будет третья фотография, вот такие вот захоронения. Внутри одна погребальная камера, длинная, она может быть метров 20, куда захоранивали людей. И на некоторых захоронениях, не на таких, вот немножко на других гробницах, но стояли вот эти вот гиганты каменные, вот эти вот боксеры, лучники и так далее. И, в общем, вот эта вся история, я вот так вот суммировал, это то, что видел человек, который без гигантов, да, но с гробницами и с вот этими нурагами, башнями, или с гигантами, это одиссеевского времени, без статуй, но с вот эти вот укрепления и гробницы гигантов, а гомеровского времени еще с вот этими огромными каменными статуями, это то, что видел здесь первый прибывающий сюда, да, какой-нибудь микенский или греческий купец. В общем, и, наверное, таким образом можно сложить картинку о том, что, ну вот, вот оно впечатление о каких-то воинственных, страшных местных жителях, которые понастроили 7 тысяч крепостей, которые постоянно друг с другом воюют, ставят этих гигантов. Возможно, они сами огромные, это статуи их предков. Гробницы, возможно, почему такая большая гробница? Потому что, возможно, туда хоронили какого-нибудь огромного, значит, этого великана, да? И название, они так и называются, Пунто де Эти, Томби де Джианти. То есть они как бы... Это название, оно так идет с древности. Гробницы гигантов, гиганты Монте-Прама, вот эти статуи, да? И, в общем, таким образом, наверное, можно как раз-таки сказать, что вот впечатление об этих страшных листригонах могло на Сардинии возникнуть. Вы правильно, Сергей Александрович, спросили, с кем же воевали эти люди, потому что, естественно, это вопросы, которые сразу возникают. Мы здесь встретились с несколькими археологами, замечательные все ребята, вот, и они нас и возили, и по музеям показывали, в общем, много чего интересного рассказали. И я их, конечно, спрашиваю, ну так что, они тут все воевали? Они говорят, ни на одном нураге нету следов войны. Вот все эти крепости, говорят, мы нигде не видим застрявших стрел, там каких-нибудь трупов, да, кусков костей, ну, там вот, ну, как-то следы войны археологи всегда находят, да, это вот видно, вот ну, трое, да, я помню, рассказывал.
Да, в разных троях, там разных времен, да.
Да, всегда найдешь. Нету, вообще нету. Есть, конечно, есть черепа со следами насилия. Никто не утверждает, что эти люди жили мирно. Утверждать, что они были как-то безумно воинственны, особенно вот в средней, ну, такой вот, как бы в 15-м, да, вот 16-м, 14-м векам до нашей эры, чуть до Троянской войны, точно не получается как-то. Считают сейчас, что это некие просто пункты власти. Вот что здесь осуществляет вот точка, которая здесь живут люди, которые владеют территорией вокруг, здесь решаются какие-то административные вопросы, какие-то религиозные истории, где-то хранится зерно, где-то делается хлеб в каких-то из этих башнях. Вот эти бойницы, там на каких-то фотографиях были окошки, мы поговорили с одним археологом, он еще и лучник, он занимается реконструкцией лучной стрельбы. Он говорит, невозможно, лучник не может стрелять из этой бойницы, она просто не приспособлена, она должна быть другой формы, то есть как бы она не должна быть, она не должна сужаться вот так вот. Она должна, потому что иначе лучник может стрелять в одну только точку. Она должна наоборот, как бы бойница,
наоборот расширяться
чтобы ты мог
вовне
целиться.
Да,
да. Да, вот. Как бы, в общем, Поэтому, насколько они были воинственны, вот история археологии, да, вот то, что мы сейчас понимаем, она несколько ставит под вопрос насчет того, что они постоянно там занимались резней друг друга на острове, все время убивали и всех приехавших убивали и так далее. Нет, не получается такого. То есть как бы впечатление у путника о том, что это страшно воинственные ребята, у них еще такие шлемы с огромными какими-то рогами были. В общем, они выглядели так очень любопытно и воинственно. Могло возникнуть. Но подтверждение того, что они были более воинственные, какие-то совсем всех убивали, вот этого нет, это нужно зафиксировать.
Да, вот у Галины как раз вопрос такого характера. Такие гости незваные, как Одиссей, для островитян были простыми пиратами, которых надо уничтожить?
Это, конечно, вопрос. Да. Безусловно, пиратство было развито страшно. Более даже циклоп Полифем, когда увидел Одиссея, впервые он решил, что это пират. Да? Поэтому, конечно, что-то заладится. Нравы были суровые, не нынешние даже. Хотя и нынешние не всегда мягки, но тогда нравы были суровые. И, конечно, кого-то перерезать, кому-то кто-то что-то не то сказал, все могло случиться. Просто было тут интересно разобраться, да, в целом, как, насколько эти люди были страшно воинственными. В общем-то, нет, не страшно воинственными. Мог ли произойти конфликт? Мог произойти конфликт. Но то, что и конфликты не случались, это тоже факт, потому что вот есть у меня фотография, подписал Микенская. Вот, например, в музее нам показали, смотрите, это маленькая, вот маленькая такая штучка, это модель черепа из клыков кабана, которые привезли из Греции сюда, на Сардинии, то ли продемонстрировать, то ли, неизвестно зачем, но они сделали модельку своего вот этого шлема, описанного, да, Гомером, найденного в Греции. Вот они, а рядом вот справа это кусочек, да, остатки тоже вот микенской керамики. Микенцы сюда приплывали, современники Одиссея сюда приплывали. Не очень много, не то чтобы какой-то завал прямо импортной греческой керамики здесь есть, но она здесь есть. Более того, она есть не только у берегов, она есть и в центре острова. То есть как-то все это курсировало, обмен был довольно богатый. Интересно. То есть греки добирались сюда, кто-то торговал. Вот, то есть это мы точно можем зафиксировать. Впечатление могло быть воинственное, насколько это был народ воинственный, ничуть не более воинственный, видимо, чем все остальные. Могло что-то случиться, могло что-то не случиться. Но в целом, как мне кажется, вот такая концентрация невероятная вот этих вот рагов, да, которые на самом деле не совсем оборонительные сооружения, а просто некие центры власти, но которые выглядят как крепости довольно грозно. Вот эти вот все гиганты, да, наличие. И вообще у них очень много, у нурагов, вот эстетики войны в искусстве. Очень много. Огромное количество мечей, равных шлемов, щитов. Вот этого масса всего. Вот, возможно, это могло, конечно, производить какое-то впечатление, что страшно боевой какой-то коварный народ здесь живет. И, может быть, это легло в основу истории о листригонах. Может быть, конечно,
вполне.
Нет.
Почему бы и нет? Почему
но
бы и нет?
Но нигде возможно. такого количества вот крепостей нигде не встретил. Я вообще не знаю. Нигде, ну, вот этих вот, да, как выглядящих как крепостей. Меня все время поправляли вот итальянские коллеги, что не надо называть их крепостями. Я все хочу их называть крепостями. Они говорят, это не крепости, это именно нурак. Вот, может быть. В общем-то, как бы гипотеза есть такая, что... Еще, значит, какой тут любопытный момент. Мы пошли искать, хорошо, то есть возможно, что вот этот внешний воинственный вид произвел впечатление листригонов. Мы решили попробовать найти вот этот вход в бухту, окруженный утесами. И на данный момент вот в Ольбии, пока мы находимся, мы как раз-таки сюда пришли, потому что Ольбия находится, это как раз-таки город, который находится практически во фьорде. Если посмотрите на карту, это очень длинная узкая бухта подходит к востоку к Ольбии, но плоско, не утесы. Ну, такое холмистые берега, но нет утесов. Вот, и мы сейчас как раз-таки в ближайшие дни походим. Есть еще на картах несколько таких вот мест. Я ставлю, на самом деле, даже не на Сардинию, а через пролив на Корсику, буквально рядом, место Бонифаччо. Там как раз-таки тоже есть такая бухта, и, как мне кажется, там будут скалы, и, может быть, это будет похоже на то, что описывает Гомер. В общем, в ближайшие дни мы походим и поищем похожую бухту. Но что мы нашли в Ольбии, кстати, интересного? Помимо того, что здесь тоже есть рядом Нурак, и вот одна из гробниц, которую мы смотрели, она как раз-таки местная, рядом с Ольбией. Здесь мы еще нашли, вот я отправил фотографию, священный источник. У Гомера рядом с городом Ламосом, вот в этой вот бухте, есть ключ, которым берут все воду. Здесь вот эта штука, на самом деле, это не вход в какую-то гробницу, хотя это может быть немножко похоже на Дромос в Микенское погребение, но нет. Это действительно вход, и внутри колодец, внутри там вода. Чистая, прохладная вода, очень приятная. Это священный источник. Вокруг есть еще круглая такая площадка, где, видимо, происходили какие-то ритуальные действия. Там есть скамеечки найденные, значит, всякие вативные предметы, то есть миниатюрные сосуды, да, какие-то статуэтки, подведена вода. Таких источников довольно много на Сардинии, на севере именно. И вот, собственно, вот у Ольби, вот мы как раз-таки нашли один из них, ключ, которым явно пользовались и с религиозной, и совершенно с практической точки зрения люди в позднем бронзовом веке и уже в раннее железо во времена Гомера. То есть вот таким, это тоже такое маленькое совпадение, что туда вот вроде мы в бухту вошли, бухта не похожа, но источник есть и непростой. Это не просто источник, это действительно источник, который сакральный. Может быть, не просто так его отмечает, то есть, опять же, Гомер отмечает источник, и вот здесь тоже есть источник, может быть, в этом здесь есть какая-то связь. Во всяком случае, так как мы фантазируем, естественно, невозможно без фантазии пытаться как-то разбираться в древних текстах и придумывать, что могло лечь. Да, наша же задача какая? Понять, что могло ли что-то лежать настоящее в основе этой истории. Как мне кажется, возможно, это ли... А может быть, что-то другое, не знаю.
Нет, но, ну как такое случае, впечатление, да еще и по последовательности событий, кажется, что это очень
складывается,
разумно предполагать.
Да?
Складывается,
ну,
да?
Есть какая-то картинка, получается, что во всяком случае, да, вроде похожая с текстом Гомера, и так далее, можно найти пересечение. Мне тоже так кажется.
Значит, вы сейчас на Корсику, вот, да?
Да, вот через пару дней, я надеюсь, мы как раз обойдем, там сейчас дует довольно сильная трамонтана, это ветра уже из Франции, которые дуют через Средиземное море, из континентальной Франции, да, вот сюда вот они здесь разгоняются, мы сейчас их переждем и как раз-таки север Сардинии пройдем и зайдем на Корсику на несколько дней, вот посмотреть на этот пролив Бонифаччо, вот, а там же на Корсике тоже, а там не нурагическая, хотя вот пролив небольшой, буквально там 20 километров, даже меньше, наверное, меньше 20 километров между Сардинией и Корсикой, но там нурагов не было, но там свои башни в позднюю бронзу, другой формы, ну тоже круглые, но по-другому сделаны, так называемые торры, ну их так называют, торры, понятно,
ну, да,
башня, вот их так сейчас и называют, вот там тоже была своя культура вот с башнями, может быть, ну, как-то хочется думать, что вот история о том, что где-то там на северо-западе жили люди в огромном количестве крепостей, у них были священные источники, и вот тут действительно есть такие фьорды, но я надеюсь, что мы его увидим. Как описывает Гомер, может быть, все это вот легло в основу вот этой вот истории, потому что, конечно, это самое, мы сейчас забрались в самые дальние места вот всей Одиссеи, как мы, вот это дальше всего от Итаки. Вот на самом деле, вот уже где-то через неделю мы повернем в сторону Итаки. Но снова мы сейчас вот все шли на запад, и вот сейчас мы пойдем, уже скоро
а
мы пойдем на
как
восток.
А как вы будете проходить на восток оттуда с Корсики?
Мы пойдем из Корсики, мы пойдем до места, где, как мы полагаем, возможно, существовала Цирцея, потом к местам, где мог быть Аид, это уже Апеннинский полуостров, это уже сама Италия, это мы пересечем Тиренское море. Вот. Довольно большой, да, переход, 160 миль, где-то больше 300 километров будет где-то переход, но думаю, что мы за пару дней должны будем с этим управиться, вот, и наш путь пойдет дальше вдоль западного побережья, именно Апеннинского полуострова, мы как раз-таки будем там заниматься Цирцеей и спуском в Аид, поисками поэта Тересия в загробном мире. Вот, это будет следующая история. А потом уже, конечно, сирены Сцилла Харибда, быки Гелиоса. Ну, и там уже до Итаки как-то недалеко.
Да, еще, да, да. Замечательно. Спасибо большое. Арсений Веснин. Читаем, смотрим его на каналах в Ютьюбе, в Телеграме. Читаем в журнале «Дилетант» и вот наши передачи, Айдар.
Да, да. Спасибо большое. Обязательно смотрите.
Спасибо.
Это очень увлекательно. Спасибо огромное, Арсений Веснин.
Спасибо.
Был сегодня в гостях. Через месяц, я надеюсь, мы в том же составе увидимся, да, и продолжим.
Да.
Да, и продолжим.
Да, хорошо. Все. Да. Счастливо. Спасибо всем, кто слушал, смотрел.
Сергей Бунтман, Айдар Ахмадиев вели этот выпуск. Всем хорошего вечера. До свидания.
До свидания.